Так, у нас сейчас был перерыв, и во время перерыва я общался с преданными, старшими преданными. Вот, хотел поделиться некоторыми пониманиями, которые пришли относительно того, что мы обсуждали. Для меня было ценным услышать вот эту обратную связь, что действительно это не так, что в духовном мире мы сталкиваемся с ситуацией какой-то обусловленности, да, что преданные испытывают какие-то сложности, трудности, страдания. В материальном мире это присутствует из-за невежества, из-за зависти. В духовном мире этого, безусловно, нет, потому что нет невежества. Тем не менее, то, что присутствует фактор духовного блаженства, это нечто подразумевающее способность изнутри, из сердца преодолевать вот это вот состояние страданий, состояние невежества через любовь к Богу, через знание. Мне вспомнился пример с Арджуной, что Арджуна получил знания Бхагавадгиты по той причине, что он испытывал любовь, он испытывал привязанность на самом деле к своей семье, к своему роду. И он страдал. Он страдал, он переживал за всех этих людей, за своих близких. Он страдал за тем, что, потому что на противоположной стороне были его родственники, были его друзья. И он понимал, что большая часть этих людей будет убита, почти все будут убиты. И ему было больно, непереносимо больно расставаться с этими людьми и разрушать эту семью. Он не хотел этого. Потом Кришна дал ему Бхагавадгиту, это знание. Смысл этого знания заключается в том, что наши отношения вечны, и они продолжаются после... Наша семья, она вечна, и мы должны хранить свою чистоту, любовь в этой семье, мы должны хранить ее первозданность. Мы не должны быть просто, просто жить обычной жизнью, завистливой, удовлетворять какие-то свои чувства. И именно по той причине, что Арджуна был привязан, ему было дано знание, с помощью которого он мог превратить эту привязанность в прему, в истинную любовь. Хотя Арджуна был вечным спутником, тем не менее, этот пример, который он нам показал, он для нас. Но если преданный не имеет, как говорится, ни кола, ни двора, ни семьи, ни привязанности, ни болей, он сбежал от всего этого, укрылся в сознании Кришны, от жизни, то как он может получить знание, с помощью которого он сможет превратить эту сердечную боль, превратить вот эти свои сложности, страдания в это самое блаженство? То есть как? Где топливо? Как мне нравится сравнение с... если у вас есть лодка, вы хотите плыть, вам нужно завести мотор, прежде чем рулем двигать. Если у вас мотор не заведен, зачем вам руль? Подобным образом, зачем руководство человеку, у которого нет проблем? Зачем ему руководство? У него же все хорошо. Такая поправка, да? То есть это не означает, что в духовном мире преданные страдают. Они не страдают, они блаженствуют. Но это блаженство, это... не то, что мы понимаем как отсутствие страданий. Так имперсоналисты понимают. Что блаженство – это когда у меня все хорошо, у меня никаких проблем. У меня все нормально. Я счастлив. Еще когда был киртан, сейчас я вспомнил это ощущение – того, что преданные часто просто не могут даже услышать святое имя из-за того, что в их сердце отсутствует внутреннее время. То есть Внутреннее время – это особая энергия, которая отличается от внешнего времени. Внешнее время – это вот, ну, как бы по часам время есть, вроде бы нормально, можно сесть, можно воспевать, но человек не имеет внутреннего времени. Внутреннее время – это отсутствие беспокойства. Это когда мы можем соприкасаться со своими чувствами, можем соприкасаться с реальностью святого имени, можем соприкасаться с реальностью личности, с которой мы имеем дело. Для этого нужно иметь внутреннее время. Из-за вот этой цивилизационной проблемы, о которой мы говорим, да, то есть построение общества в соответствии с принципами корысти какого-то, ну, какого-то такого меркантильного построения общества, люди, даже живя вместе в одной семье, не имеют внутреннего времени просто, чтобы друг друга как бы соприкоснуться, как личность с личностью. Они не знают друг друга. Потому что каждый находится в своих правах, в своих интересах, живет своим миром, в своем миру, в миру своего ложного эго, в этой скорлупе. И находясь в этом состоянии, неважно, ты в одной семье, на одной этой территории, или ты не на одной территории, то есть само по себе собрать преданных в одной куче где-то там на земле или где-нибудь еще в храме не означает создать общину. Они будут жить по-прежнему в своей скорлупе, своего ложного эго. Точно так же, как они сейчас живут в квартирах в одной семье. Община – это мировоззренческий вопрос. Это вопрос понимания смысла жизни, понимания, ну, как бы способа жизни, отношения к другим. Это сердце. Община из сердца возникает. То есть кто-то должен чувствовать эти вещи. Тогда даже если мы находимся в разных местах, мы будем вместе, мы будем общиной. Хотя театр, как вот эта близость, чисто физическая, территориальная, она позволяет развить это в человеке. То есть это некая садхана, с помощью которой мы можем развить эту способность чувствовать друг друга и общаться друг с другом искренне. Вот поэтому у многих преданных нет этого опыта даже слышания святого имени. Потому что у них никогда не было на это свободного времени. Внутреннего. Внешнее время есть. Мы можем найти час-два, чтобы посидеть, ну, поучаствовать в киртане. Вы воспеваете, да, так вот? Как, так, ну, сели так, нормально. Час, два, три. Бывает такое? Бывает. Но даже когда мы поем час, два, три, не всегда преданный доходит до той точки, когда он начинает слышать святое имя. Это именно из-за состояния сердца. То есть мы не понимаем, жители западной цивилизации, мы не понимаем, насколько мы обеспокоены внутри себя. Мы не отдаем себе в этом отчета даже. Насколько внутри нашего сердца мы не устроены. Понять это можно только тогда, когда ты переходишь в другое состояние. Я вот вспоминал, когда сейчас это у нас был киртан небольшой, вот этот момент, когда мы с преданными после работы, после вот этого совместного труда, когда мы вместе делаем что-то, приходим вечером, преданные совершают омовение, такие с такой приятной усталостью такой от, ну, как бы такого дня под прошедшего, ну, как бы с хорошим смыслом, да, то есть когда что-то сделали вместе. Преданным помылись, сели, зажгли свечи и начали воспевать. Вот в этой тишине, особой тишине общины, когда нет вот этого звука городского. Вот даже сейчас мы сидим, нам кажется, что тихо, да? А на самом деле не тихо. Дело даже не в том, что работает что-то, какое-то устройство. Дело в том, что огромное количество вот всякой энергии здесь, такое, как бы, которое с которой мы уже срослись, мы даже не ощущаем ее присутствие, нам кажется, что это тишина. Но это не тишина. Когда ты садишься в этой естественной природной атмосфере и начинаешь воспевать Святое имя, именно когда ты очистился после труда, после служения, иногда это по-другому воспринимает, это другое Святое имя. Оно по-другому, оно резонирует в нашем сердце, оно проявляется как реальность божественного присутствия, личности Бога. Этот опыт необходим. Почему? Потому что именно он создает в нас как бы способность быть с Кришной, всегда общаться с Ним, то есть быть преданными, ощущать присутствие Господа. Потому что пока преданный не имеет в своем сердце Господа, пока Господь не поселился в его сердце, преданный будет дефицитен. Он всегда будет находиться в состоянии дефицита. Он всегда будет отстаивать что-то, пытаться кому-то что-то доказать. Всегда будет пытаться как-то утвердить свое положение какое-то, понимаете. Всегда будет недоволен как жизнью, чем-то. То есть всегда будет какая-то апатия. Будет. Это все дефицитное состояние в человеке. Почему они есть? Потому что мы не ощущаем присутствие Кришны, что Кришна живет в нашем сердце. Достаточно один раз услышать Святое имя Господа, чтобы закончить с этой жизнью обусловленной. Поэтому мировоззрение очень важно. Оно дает своего рода, как бы, открывает Святое имя. Оно дает нам связь со Святым именем, дает ощущение его реальности, то есть оно открывает именно мировоззрение. Поэтому важно получить Святое имя от Вайшнава, потому что Вайшнав дает нам, как бы, он дает нам полномочия для того, чтобы мы могли произносить Святое имя и слышать его. И что это за полномочия? В чем они, эти полномочия? Что Вайшнав нам дает вместе со Святым именем? Настроение. Конечно же, настроение. И вот связь с Гуру, она означает связь с настроением. Сознание Кришны. Настроением чистой преданности. И когда мы в настроении этой связи, имея эту связь, произносим Святое имя, мы произносим чистое Святое имя. Мы испытываем вкус, повторяя Святое имя на своих четках. Не мучаясь в процессе очищения просто. Когда преданный с тоской смотрит на свой счетчик, там, да, эти все вещи. Когда же там эти 16 кругов, сколько можно? Еще целых 4,5 круга. Да? Когда он дочитывает, смотрит облегчение. О, наконец-то. Можно заняться чем-то полезным. Ну, никто, конечно, так не думает, но... Никто не скажет такого, не подумает даже, но внутри-то это есть в подсознании, что помучился, но теперь надо чем-то интересным заняться. Открывает свой компьютер. Ну да. Жалко, что во сне, да? Нельзя этим заниматься. Ну, можно заниматься, но не зачтут за 16 кругов. Это вопрос мировоззрения опять. То есть это вот эта самая вещь. Если преданный повторяет Святое имя и его устраивает то, что он делает, как он это делает, это означает, что его это устраивает. Это означает, что он не хочет жить в общине. Потому что для того, чтобы жить в общине, нужно повторять Святое Имя. И для того, чтобы повторять Святое Имя, нужно жить в общине. Это одно. Это Гуру и Кришна. Две рельсы. Две. Община – это Шримати Радхарани. Это ее юрисдикция. Это ее мир. Мир Шримати Радхики. Это община. Я вам говорил, что общество – это женский принцип. Материалистическое общество – это Майя Деви, ее вотчина. То есть, если вы живете с материалистами и как бы испытываете их эмоции, то есть обмениваетесь с ними расами, вот этими всеми известными джада-расы, то вы общаетесь с Майей. Если вы живете с преданными, в обществе преданных находитесь, то есть обмениваетесь преданными эмоциями служения, то вы находитесь в обители Шримати Радхарани, во Вриндаване. Харе Кришна Махамантра – это обращение к Богу через его, через Шримати Радхарани. То есть обращение не непосредственно, а через нее, через ее милость. Вот это смысл повторения святого. Мы обращаемся к Кришне через Радхарани. Поэтому, если мы повторяем святое имя, но мы не преданы обществу преданных, то есть у нас как бы мы не служим в обществе преданных, у нас нет вот этих отношений, это означает, что мы повторяем святое имя на пустом месте. То есть мы как бы не уполномочены. Поэтому у нас нет вкуса. И опять же, с другой стороны, если преданные пытаются находиться в обществе преданных, пытаются общаться с преданными, но не повторяют серьезно святого имени, его общение с преданными будет сентиментальным, не будет глубины необходимой зрелости, и, соответственно, тоже результат будет очень такой смазан, не будет прогресса. Поэтому это одно и то же. Святое имя и общество преданных – это одна и та же энергия. Просто она по-разному проявляется. Может, какие-то вопросы созрели у преданных? По-моему, в первой части вы были веселее немного. Во второй. Да. Микрофон там еще есть? Да, пожалуйста. Хорошо.
Слышно сейчас?
Да, отлично.
С Днепропетровска она приехала. Вспоминаем 90-е годы. И вы сказали, что тогда было много совершено ошибок. И то есть семья была. Мы вспомнили, что начинали вспоминать, как в 90-е годы все были энтузиастичны. Угу. Бежали. Каждый стремился какое-то служение сделать бескорыстно. То есть как-то бескорыстно. Не прятали за служение, хватали книги. Вспоминает это в Днепропетровске, в Донецке так вспоминали, какое было у настроение. Вот. То есть сейчас такого настроения нет, такого энтузиазма. И в принципе, и тех преданных тоже может быть, ну, может, единица осталась. То есть тогда был другой дух какой-то. Может, ли вам это что-то еще тоже хотел добавить? В чем были ошибки?
Ошибки в чем были? Ошибок не было. В этом ошибки не было. Дело в том, что вот эта энергия, о которой вы говорите, она присутствует всегда, она вечна. Достаточно с ней соприкоснуться, и вы сразу ее ощущаете. Просто мы должны понять, что было тогда, чего нет сейчас, да? И что есть сейчас, чего не было тогда. То есть очень интересный на самом деле вопрос, потому что почему у нас был такой энтузиазм? Он естественный. Мы сегодня как раз затрагивали этот вопрос. Энтузиазм возникает всякий раз, когда вы чувствуете две вещи. Первое, вы чувствуете, что у вас есть настоящее дело, которое нужно Кришне. И второе, что вы чувствуете, что то, что вы делаете, это нужно окружающим вам людям. То есть вы как бы действуете как слуги общества, и вы видите, что людям это нужно. То есть люди вам благодарны за это. Вот тогда возникает энтузиазм действовать, энергия пробуждается спонтанно. То есть присутствие мужского и женского принципа. Женский принцип – это общество, заказ. А мужской принцип – это наличие дела. То есть есть вот реальное дело, миссия. Все. И что у нас было? Ну, в принципе, это, и сейчас это есть. Никуда это не делось. Просто не все это соприкасаются с этим. Вот и все. Во-первых, мы все в то время имели четкое совершенное представление о том, какая у нас миссия. Мы должны были брать вот эти книги и нести их людям, правильно? Без вариантов. Книгу взял и пошел распространять. И на самом деле это позволяло вот четкое понимание того, что от нас хочет Кришна, чего от нас хочет Шрила Прабхупада, позволяло преодолевать. То есть это настоящее ученичество было. Мы предавались. И мы чувствовали радость. Я вспоминаю себя в то время. Я был, присоединился в 91-м году к движению. Я был человеком, большинство, может быть, многие мои сверстники, был человеком совершенно интровертированным. То есть для меня было... Вообще не общительный был совершенно человек. Для меня было сложно вообще с кем-то разговаривать. Уж подойти к незнакомому человеку на улице. Это было просто немыслимо. Стеснительный такой вот мальчик, который за книжками большую часть времени своей жизни проводил, понимаете? И присоединился к движению такому, которое ориентировано было на внешний результат. Иди, распространяй книги, все, без вопросов. И что? Брал книги, шел, распространял. Это изменило мою жизнь. Ну, естественно, он будет чистым, потому что, Я помню, я распространял книги, я приносил Лакшми в храм, и мне там как-то сказали в какой-то момент, чтобы ты можешь взять какие-то проценты. Я так удивился, какие проценты? То есть это было такое, как мне показалось, это просто какое-то прям осквернение какое-то. Какие проценты? За что проценты? За любовь проценты? За что? Я не знаю, откуда у нас взялись эти проценты. Преданные были счастливы, просто распространяя книги. Это одна вещь, одна сторона. То есть задействовано было наше сознание, реально, вот этой миссии, она была очевидна. Вот. Другая составляющая была, это то, что мы не были замкнуты, мы были открыты по отношению к обществу, мы знали, что мы были уверены, что благодаря этим книгам мир изменится. И поэтому мы шли к людям, мы в точности знали, что эти книги им нужны, даже если люди были в этом не уверены. Потому что мы были открыты к ним. То есть это был некий фанатизм, но в то же самое время какая-то социальность в этом была. То есть мы понимали, что мы одно целое с этим миром. Не просто мы общество сознания Кришны, вот такое совершенное, а мы понимали, что без этого мира, без людей мы к Богу не вернемся. Мы должны, это послание для них, не только для нас, для всех людей это послание. Мы были открыты, и из-за этой открытости была вот эта кровь, была прана. Потому что как только вы закрываетесь в своей общине, в своей секте, понимаете, все, вы умираете. Потому что Господь Вишну – это полное целое. Он не представляет из себя какого-то одного общества. Там христиане, мусульмане, все эти люди, вообще обычные атеисты, все это части тела Господа Вишну. Это общество, это его тело. Это его тело. Его, вселенская форма, как угодно это называйте. Это Господь. Поэтому если вы служите обществу, вы служите Господу, и вы это реально чувствуете, что Господь доволен, потому что вы служите целому, а не просто какой-то части. Вот так вот мы делали, и мы были счастливы, потому что мы служили целому, мы чувствовали, что мы служим Господу. А потом мы начали как-то закрываться, у нас есть свое общество, эти люди нас не любят, они нас секты считают. Потом как-то с миссией стало непонятно, то ли распространять эти книги, то ли не распространять. Вот. Изменилось общество само, люди стали более такими, стали, ну, какие-то более такие закрытые, там, ну, то есть появились какие-то проблемы. Да. И все, и преданные приняли это все. Они как бы... Да. 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 Невероятное количество лакшми было. Я до сих пор думаю, куда эти все лакшми делись? Там, куда мы их вообще потратили? То есть, потому что не знали, куда их тратить просто. Надо было храмы строить, общины, землю покупать. То есть нужно было вкладывать в свою семью, а не просто тратить бездумно. Да? Прабхупада так и делал. Как только денежка какая-то появлялась, лакшми приходил, он сразу что-то строил, храм строил, понимаете? Он сразу вкладывал вот именно в этот самый, создавал инфраструктуру. Вот это был, вот это Прабхупада, вот это его настроение. Значит, Шрила Прабхупада сказал, у моего дела есть две стороны. То есть он сказал, я сделал только половину работы. Я дал вам книги, но я не сделал Дайви Варнашаму. То есть я не создал вайшнавскую общину. Чья это работа? Это наша работа. Поэтому тоже сейчас вот говорили с преданными, что прямо это ощущается, вот реально, воля Шрилы Прабхупады, его желание. Преданные должны работать в этом направлении, должны социализироваться, как бы создавать эти социальные... Это недостающее звено. Поэтому сейчас книги остаются основой, когда преданный начинает заниматься вот этими вопросами, которые хотел Шрила Прабхупада, они чувствуют то же самое, что мы чувствовали в 90-х годах, когда книги распространяли. То же самое ощущение. Ощущение полета, новизны, как бы связи с Кришной, оно присутствует. Кому еще и результат отдавать? Конечно, гуру. Это же от него исходит. Да, конечно, да. Он должен жить тем же самым принципом. То есть принцип остается тем же, он не изменился. У нас должно быть совершенно четкое понимание, видение должно быть миссии, то есть для чего мы живем. Должно быть четкое понимание того, чего у нас хочет Кришна. И вторая вещь, которая необходима, мы как бы должны быть открыты. То есть нельзя замыкаться. Вот эта вот замкнутость, как бы, вот этот сектантский дух, он губителен, смертелен для духовной жизни. То есть это не так, что, допустим, мы там говорим об общине вайшнавов, вот вайшнавы собираются вместе, они что-то делают, они там воспевают славу Господу и так далее. Это не означает, что мы это делаем просто для того, чтобы решить свои какие-то проблемы, вернуться в духовный мир, там еще что-то такое. Это все просто как бы побочный результат, последствия. Это не главное. Главное, что это служение Господу, это служение людям, этому миру. То есть, когда преданные выполняют служение совместно, Когда преданные распространяют духовное знание, когда преданные строят общину, они выполняют служение этому миру. Потому что мир нуждается именно в этом примере.
Боятся сделать шаг навстречу общине, созданию общины именно полнокровной, такой целостной, потому что не чувствуют социальной уверенности в будущем.
Uh-huh.
Нет гарантии того, что ты достигнув определенного возраста,
uh-huh.
будешь обеспечен той же самой пенсией, которая есть в обществе в обычной. Нет гарантии того, что ты будешь иметь именно защиту, ту, которую имеют люди, которые имеют определенный достаток. Это реальные факты. И нет того, что элементарных возможностей нет. Сделав шаг в обществе, ты оставляешь что там. У тебя нет этого в будущем. Вот такие вот есть опасения.
Я согласен. И более того, эти опасения, они являются признаком разума. Шрила Прабхупада говорил, что признак разума – это наличие сомнения. То есть это сомнение, но конструктивно. Особенно грехастха, он не может бросаться в авантюры. Это смертельно. Он же несет ответственность за свою семью, да, за своих родственников и так далее. Он не может этим заниматься. Поэтому вопрос заключается не в том, чтобы предпринимать сейчас какие-то действия такие вот там куда-то там, да, там, я не знаю, исход алчевской общины на земли там какие-нибудь. Табор уходит в небо, да, что-нибудь такое. Не об этом речь идет, понимаете? Джай Джаганат, Баладев Субхадра Майя Киджай. Вопрос исключительно сейчас рассматривается в плоскости понимания нашего учения, в чем оно, да? Потому что вот то, о чем вы говорите, наличие гарантий, наличие определенной экономической защищенности, какой-то наличие возможности для нормального развития, социального и так далее, все это создается благодаря присутствию в обществе определенных, скажем так, моральных устоев. С гарантией это что? Что дает нам гарантию? Гарантию дает нам моральный устой. Вот сейчас у нас есть гарантия, что, например, жилье, в котором мы живем, оно не обесценится, например, через год или через два. Есть у нас такая гарантия? А? Ну как оно? Потому что мы же видели в материальном обществе, как это бывает. Оно, цены меняются, да, может все измениться в одночасье. И то, что нам казалось гарантией, например, может перестать быть гарантией. Коммунизм, там, у людей буквально там, я не знаю, там меняли деньги, там, у людей отбирали все, что они заработали за всю жизнь и так далее. Вот. И поэтому наличие гарантий, оно зависит от присутствия моральных устоев в обществе. Поэтому пока в обществе преданных не проявятся некие моральные гарантии, то есть не проявится определенная система ценностей, да, система моральных устоев, говорить о какой-то экономической структуре не имеет никакого смысла. Потому что экономика, она зиждется на морали, на моральных устоях. Я имею в виду экономику, которая основана не на, не просто на, да, я тебе, ты мне, договор там какой-то там, интерес, а именно основано на духе служения, на вот о чем мы говорим, в общине. Это полностью зависит от морали. Вот. А мораль, в свою очередь, она зависит от мировоззрения. Поэтому, меняя мировоззрение, мы создаем моральную определенную структуру. Когда руководители ни при каких обстоятельствах не будут подводить подчиненных, подопечных, да, то есть они будут строго, железно соблюдать свою дхарму, да, когда люди будут исполнять свои обязанности, вот когда эти вещи утвердятся, вот тогда экономическая система, она будет в 100 крат более надежной, чем та, которая существует там, основанная на договоре, там, на интересах и так далее. Вот так вот это будет, вот такая последовательность. Поэтому мы сейчас начинаем разговор с мировоззрения. Затем мы увидим, как появляется определенная группа преданных, у которых отношения между собой очень доверительные, основанные на реальном опыте морали, ну как бы моральных ценностей, соблюдения определенных, ну как бы обещаний, обязательств, да? И когда вот в рамках вот этих вот групп, где вот эти все вещи проявляются, вот там уже будут возникать экономические структуры, очень успешные, и люди будут процветать по-настоящему в сознании Кришны. Вот такая последовательность. А когда мы слушаем об этом, обо всех этих вещах, у нас возникает такой соблазн, ну как обычно, поскольку вот присутствует момент сахаджи, у нас возникает желание прыгнуть сразу. Вот с этого уровня, на котором мы сейчас есть, уже сразу в сферу там, экономической обустроенности, там, построили общину, там у нас дети защищены. Вот это все еще надо заслужить, как бы, а до этого нам еще далековато. Если у нас на уровне мировоззрения еще завалы полнейшие. Вот, но если мы в своем мировоззрении, в понимании сознания Кришны, если мы будем как бы эти вещи прозревать, если мы будем в эту сторону делать какие-то реальные шаги, то Кришна очень быстро вот эту вот цепочку всю, он как бы очень быстро выстроит. Потому что это желание парампары, желание Шрилы Прабхупады. Появятся люди, лидеры. Как бы эти люди есть, они есть в обществе преданных, они есть за пределами общества преданных. Они просто ждут, пока мы будем как бы, ну, нормальные вещи какие-то делать. Да, то есть не просто какой-то харибол, там такая безответственность, там что-то пообещал, не сделал, там взял, там деньги задал, занял у кого-то, не отдал, на чужую жену там смотрит какой-то преданный, так называемый, с конхималами, понимаете, то есть. О какой вообще структуре можно говорить социальной в этом случае? Извините. Это, ну, как бы маргинальная структура, это не социальная структура. Вот, поэтому вот эта последовательность. И она желанна как раз для Шрилы Прабхупады, он именно этого хотел. Чтобы преданные были такими людьми, джентльменами, в истинном смысле этого слова. Поэтому он говорил, кипятите молоко. То есть нам нужны вот именно преданные, которые вот следуют вот этому настроению. Потому что от них зависит все остальное. Да.
А значит ли в связи с этим, что те радости, которые мы испытываем в служении Кришне, они на разных уровнях, они проявляются от разного служения? То есть если на первом этапе мы приходим, и нам дают простое служение, Кришна тем доволен, что мы что-то делаем. Может быть, он поэтому от древа преданно ожидает уже чего-то чуть-чуть больше, чтобы они что-то внутри себя меняли.
Да, это факт, потому что это именно это Кришна и хочет от зрелых преданных. Но те вещи, которые мы обсуждаем, они должны быть известны всем преданным. Потому что чем отличается Дайви Варнашрама, община, от Асурика Варнашрама, то есть от обычной системы иерархической, где есть высшие, есть низшие, то есть есть как бы чернь и есть господа, да? То есть разница в чем? Дайви Варнашрама, она действует по принципу как бы братства, то есть люди, они имеют как бы настроение, они, ну, в одном настроении действуют. Просто кто-то более зрелый, кто-то начинающий, но настроение оно одинаковое. Поэтому это настроение должно быть известно всем преданным, они должны учиться действовать в его ключе. Но не все преданные могут быть лидерами в этом настроении. Кто-то готов уже сейчас принять такую ответственность, а кто-то будет только осваивать какие-то вещи, но общее должно быть вот это поле, этическое поле должно быть, нравственность должна быть вот это в обществе. Да, Матаджи. Да. Люди очень сильно зависимы. Они могут хорошо относиться, но они очень сильно зависят от источников поддержания. То есть обусловлена душа очень сильно зависит от экономики, от политики, от всего этого. И до тех пор, пока у преданных нет вот этих вот вещей, общество не примет мировоззрение сознания Кришны. Учение сознания Кришны общество не примет. В целом, какие-то единицы, какие-то либо парамахамсы, либо маргиналы принимают. А вот в целом, как бы обычный человек, он не примет. Я вот некоторое время размышлял, почему Шрила Прабхупада говорил о том, что он об этих книгах, он говорил, что эти книги, они должны выполнить такую же роль, как, даже большую, как в свое время выполнили книги, написанные Марксом, там, Лениным, вот эти все вещи. Я тогда этот момент понял, когда начал размышлять о его словах. Потому что эти книги, которые были написаны коммунистами, они были не просто философией какой-то, книжной, какое-то знание, которое люди поняли, что это прекрасные книги, и поэтому они должны их нужно читать, их нужно. Нет. Всего лишь была одна причина, по которой эти книги были в каждом доме. Какая? По этим книгам пытались построить общество. То есть по этим книгам некоторое время, по крайней мере, пытались строить общество. Поэтому люди понимали, это наше учение, что светлое будущее в этих книгах написано. Нам нужно их читать. Это была единственная причина. Вы что думаете, философия Ленина, например, она что-то собой представляет? Я хорошо знаю эту философию, я ее изучал. Философию Маркса изучал. Я просто знаю, чего это стоит, вся эта философия. Она крупицы не представляет по своей целости, ценности философской от того, что у нас содержится в книгах Шрилы Прабхупады. Даже крупицы там нет. Третьесортное знание. Макулатура, фактически. Но тем не менее, огромная часть человечества за этим следовала. Почему? Только по этой причине. Да.
И наше общество, если в центре Кришна, Кришна будет помогать этому обществу. То есть если дальше будет уже это общество создаться, воспитается новый человек, то есть то, что хотели коммунисты, создание Кришны, это цель исполнить, создать новый человек.
Угу.
Будет община, потом уже получается так, что равняться на эту общину, люди будут привлекаться вот туда. То есть когда это все разбросано, а когда уже община, уже пришли, уже новый человек, другой человек пришел, но он не такой, но он взял, здесь общество такое.
Да.
Же,
да. Даже шапокляк может стать преданным. Вот в этом как раз эффект, что человеческое существо в Кали-югу находится полностью на бессознательной платформе. Это означает, что человек ориентируется на общество, на подсознательном уровне. То есть он ориентируется не на наставление, а именно на общество. Что собой общество представляет? Поэтому Кришна говорит, ят-ята чарати и шрештхас. Шрештхи, вот представители, лидеры общества, именно на них все ориентируются. Вот какой руководитель, вот что он собой представляет в нравственном отношении? Обычные люди следуют за своими лидерами. Почему? Потому что они представляют общество. Это его как бы бренды. Это его символы. Понимаете, да? Поэтому если руководитель негодяй общества, а у нас какие сейчас руководители? Это негодяи. То есть политика – последнее прибежище негодяев. Это известный афоризм. Люди ломятся в политику, а сейчас в политике люди, знаете, я вам прямо скажу, в самые плохие. Вот реально. Я недавно узнал, в России, знаете, просто такой небольшой пример, чтобы вы поняли. Значит, была такая структура очень мощная, по борьбе с организованной преступностью. Называлось как УБОП, да. Эту структуру ликвидировали. Потому что не с кем бороться, вся преступность организована во власти. Один человек сказал, вот мы проповедуем в этих в зонах, там человек сказал, из зон несколько лет назад исчезли воры в законе. Просто исчезли, их там нет. Только вот мелкота вся. Всех выпустили, почему? Потому что они депутаты теперь все. Понимаете, вот реально такие вещи происходят. И вот руководители, да, лидеры, вот эти люди управляют обществом. Вы можете себе представить, что с таким обществом будет? А вместо УБОПа всю инфраструктуру вот эту, ее, из нее сделали отдел Э по борьбе с экстремизмом. У нас в Томске вот это огромное здание, которое принадлежало УБОПу, теперь это отдел Э по борьбе с экстремизмом. И они теперь выискивают экстремистов. Вот они теперь будут заниматься тем, чтобы... Если экстремистов нет, их надо создать, понимаете, чтобы они были. Потому что людей надо держать в страхе. Вот она вся их, вся эта политика, вот она их, очень простая. Поэтому люди деградируют. Не потому, что они плохие, а потому, что Кришна об этом говорит. Вы автоматически следуете за своими лидерами. На бессознательном уровне происходит. А вопросы о нравственности руководителей даже не ставятся. В обществе они не ставятся. Это признак вырождения вообще всего, цивилизации. Потому что это основной вопрос. Вопрос нравственности руководителя – это основной вопрос, от которого зависит вообще судьба общества, семьи. Это мы о чем сейчас говорим опять же? Тема. С чего это началось? Да, конечно. Потому что люди сейчас, они на пределе находятся, они не верят уже никому и ни во что, понимаете? Что они понимают. То есть они ничего сделать не могут, но как бы искренне следовать за всем этим они тоже не могут. Потом, когда преданные будут делать нормальные вещи, альтернативы у этого не будет. Не будет никакой альтернативы. Потому что никто, кроме преданных и похожих на нас людей, более-менее связанных с этим самым, они не могут предложить обществу выхода. А? Да. То есть как бы. Это сила определенная, в этом есть сила. За этим будущее общества. Когда я смотрю, как в обществе преданных там проблемы с семьях, там преданные разводятся, там женятся, опять разводятся, там в денежных вопросах какая-то нечистота и там еще что-то такое, я понимаю, это не преданные. Это кали-челы, которые выглядят как преданные. Потому что преданный не может себе таких вещей позволять. Это вопрос как бы реальности его отношений с Богом. Если, конечно, сахаджи он может, но если это преданный, то нет. Потому что преданность означает преданность семье, значит преданность как бы своему долгу, дхарме. На высших уровнях это, конечно, превращается в расу, но на уровне как бы социальном это дхарма. Бхакти – это дхарма на социальном уровне. Да. Угу. Мы не отвергаем преданных, но мы очень принципиальны в определенных убеждениях. Ну, то есть в принципы есть. Мы не отвергаем людей. Вот. И если человек, допустим, совершенствуется, это нормальный процесс. Мы можем принять любого человека. Но мы отвергаем какие-то вещи, которые мы не миримся с ними. Мы не считаем, что это нормально для преданных. Вот об этом речь идет. Это вопрос, понимаете, это вопрос самосохранения. Это вопрос сохранения рода. Это вопрос просто, будет ли вообще движение сознания Кришны. Или оно ассимилируется в Кали-юге просто, растворится. Еще у меня был такой момент касательно, вот сейчас обсуждался вопрос касательно коммунизма. Я хотел внести одно уточнение. Очень интересно, чем духовный коммунизм отличается от обычного, выдуманного вот этого материального. Разница принципиальна. Дело в том, что в Дайве Варнашиме не существует понятия обобществленной собственности. Вот почему люди боятся коммунизма? Потому что погорели на этом конкретно, да? На общественной собственности. В ведической цивилизации нет этого. Дело в том, что собственность принадлежит семье. То есть в обществу, конечно, в целом, но за тем, что у нас есть, за нашей землей, за домами, которые у нас там в собственности, за тем, что у нас есть, это все принадлежит конкретной семье. Да. Это ее кшетра. Да. Потому что когда все общее, это означает ничье. Поэтому с чего начался фактически конец этой коммунистической идеи? Когда начали уничтожать собственников. То есть у человека есть собственность, он за нее отвечает. Там кулаки вот эти все. Это были на самом деле самые работящие люди, которые вот реально заботились о том, что у них есть. А вот эти бездельники, которые ничего делать не хотели, они просто получить все, не заработав. Да. Поэтому идея коммунизма духовного означает, что у людей есть кшетра, у них выделяется вечное пользование, бессрочное пользование. Кшатры защищают это. Это принадлежит семье, никто не может это отнять. Это передается из поколения в поколение. Вы можете сюда вкладывать. Вы можете это растить, совершенствовать. Это останется вашим детям. Вот это означает ведическое общество. А не так, что у вас ничего нет, только брахмачари с детьми. На самом деле даже брахмачария в таком понимании, она не имеет никакого смысла. Брахмачария – это человек, который принял ответственность за конкретную кшетру. У него есть кшетра, он кому-то проповедует, он заботится о ком-то, да? Тогда он брахмачарий, он может развиваться в духовном отношении и принять ответственность за семью, либо, если он уже превзошел этот уровень ответственности, он может сразу ответственность принять за общество, тогда он саньяси. Но если за брахмачарий не выделяется, если у него нет конкретной сферы заботы, он просто наемный работник, он просто работает за тарелку. Поесть, место поспать, он наемный работник, он шудра. Это не брахмачари. То есть брахмачари – это человек, который совершенствует свою ответственность. Ему дается определенное задание, сфера ответственности, и он над ней работает, совершенствует. Вот это брахмачари. Принцип такой. Человек развивается как личность в сознательном отношении, когда у него появляется сфера заботы, то есть появляется его семья, тогда он начинает развиваться. Это ведическая традиция. А коммунизм – это выдуманная вещь. То есть мы такие нам ничего не принадлежит, мы такие обезьяны все такие, Мараката Саньяси, да? Приняли обезьянье отречение. У нас ничего нет. Мы просто делаем то, что нам говорят, и нам дают за это бесплатную похлебку. У всех равная зарплата. Все одинаковые. Это не ведическая система. Поэтому если у кого-то есть проблемы с этим коммунизмом, можете сразу это убрать, это к ведам не имеет никакого отношения. Я вам... Да, хороший момент. Я хочу дать радикальный ответ сразу. То есть, во-первых, сапоги не надо одевать всем, потому что как бы большая часть преданных не примут, даже под дулом автомата, идею того, что им надо жить где-то там на земле. Это понятно. Вот. И второй момент заключается в том, что, ну, то есть главный момент, как это все будет происходить, вот реально, это может происходить, вот эти социальные переходы могут происходить только в том случае, когда жареный петух. То есть пока жареного петуха нет, ничего не будет происходить. То есть люди будут жить так, как они живут. Это нормально. То есть ничего плохого в этом нет. Это просто природа человека. То есть большинство людей находится в состоянии, ну как бы даже преданные, находятся в состоянии зависимости. Они не лидеры. Не могут сами решать эти проблемы. Поэтому они будут жить, коли кормят, нас здесь неплохо кормят. То есть зачем что-то менять? Это же разумно. Это вопрос просто здравого смысла, это нормально. Вот. Но должна быть какая-то часть преданных, часть, которые понимают, что происходит и понимают, что будет. И они должны создать, ну, скажем так, задел. Понимаете, да, о чем я говорю? Да, показать пример, что когда возникнет необходимость, чтобы преданные могли к ним присоединиться. Какая-то часть преданных должна взять эту ответственность. Вот и все. Сапоги должны быть общие, да?
Да, тогда надо сапоги всем одевать. То есть, ну, и страх возникает по собственной природе. Как занять свою собственную природу, то есть, мне кажется, это такой принципиальный вопрос. То есть вообще не каждый должен одевать именно сапоги. Вот. То есть каждый может вообще не занять свою, ну, естественную природу.
Но есть мужчины, есть женщины, есть дети, есть старики. Это все как бы часть целого. У каждого из них есть своя вечная функция, очень важная. Да? Вот. И, допустим, вот если представить, что вот мы все, нас вот взяли кучу, ну, допустим, там сотни преданных, взяли, выбросили на парашютах где-нибудь там, живите. Вот. Вот мы приземлились, да, огляделись. Надо же как-то жить дальше, да? Начали что-то делать. Вот. То очевидно, что как бы сама собой возникнет варнашама. Если не будет асуров, которые все под себя начнут строить, тогда опять появится то, что уже есть. Но если будут преданные, то появится дайви варнашама. То есть в чем идея? Идея заключается в том, что в дайви варнашаме как она возникает? Вот, во-первых, все люди, они должны быть склонны к тому, чтобы физически, ну, что-то делать, то есть физическим трудом заниматься. То есть каждый делает то, что необходимо. То есть первый уровень – это уровень вот физического труда. Мы не называем это шудрами, потому что это такая вещь, обозначение просто в иерархии. То есть все заняты. Дальше. Если кто-то может что-то еще делать, кроме этого, допустим, заниматься там, вопросами экономической организации, там, создавать какие-то экономические структуры, его естественным образом общество освобождает от физического труда, чтобы он делал что-то еще. Он физически что-то делает, но он может еще что-то делать. Потом, если он может заниматься организацией, какое-то общество организовывать, что-то делать в плане административном, он идет дальше, он занимается административным. Если кто-то может заниматься образованием, там, то есть человек еще дальше идет. То есть, иначе говоря, если вы браман в варнашами, это означает, что вы должны знать, что такое управление, вы должны знать, что значит зарабатывание денег, создание экономики, и вы должны знать, что такое физический труд. То есть иметь возможность при необходимости делать это и это. Вот тогда вы браман. То есть получается, что вот эти вот разные варны, они возникают не потому, что кто-то в привилегированном положении находится, а кто-то в ущербном положении. Нет. Просто у кого-то больше ответственности, а у кого-то меньше. Вот и все. У кого-то больше квалификации, у кого-то меньше. Это справедливая система. Поэтому, чтобы эта справедливость была, браманы, они не такие белоручки, которые чуждаются физического труда. Они готовы заниматься физическим трудом, но просто общество освобождает их от этого для того, чтобы они занимались чем-то еще, чем другие не могут заниматься. Понимаете, да, в чем здесь идея? Поэтому зависти никакой нет в дайве варнашем. Допустим, если я приезжаю на стройку к преданным, я вместе с ними работаю там, но преданные как бы видят, что есть какие-то другие потребности, которые я могу делать, а другие преданные, например, не могут. Меня освобождают, говорят, сделайте, пожалуйста, прочитайте лекцию там, вот это сделайте. Я делаю вот это. Это вопрос организации общества, это не вопрос разных сословий, каких-то уровней. Поэтому ответ насчет сапогов, он очень простой. То есть, когда люди вместе решают свои проблемы, то каждый занимает то место, как бы в соответствии с тем вкладом, который он может сделать в общее дело, как бы, да? А? По природе. То есть, где он наиболее эффективен? Вот в этом сила, да, и варнашем. А не то, что нет, все сапоги, теперь все в сапогах там. Всем лопату в руки там и вперед. Нет. Никогда такого не было. Это глупо.
Скажите, пожалуйста, имеет значение, что нужно в первую очередь делать во время построения общения? Организоваться и жить вместе? Или заниматься каким-то, в первую очередь, какое-то дело?
Вот сейчас, пока мы живем в городах и будем еще жить какое-то время, кто-то вообще будет жить в городах. Вот. В любом случае, нам уже сейчас здесь, вот в этом месте, нужно жить общиной. Даже если мы не живем вместе. Если происходит изменение в мировоззрении, что является предметом нашего общения, то тогда у преданных появляется возможность создавать совместные бизнесы какие-то. Да? И это становится очень успешно, потому что там есть преданность внутри группы. То есть люди друг друга поддерживают, они друг друга там не бросают, там не обманывают. То есть они исполняют свои обязательства, нет зависти вот этой, да. То есть если отношения реальные, то они становятся очень эффективными. И когда начинают нарабатываться отношения, тогда уже появляется возможность для каких-то следующих шагов. То есть это последовательный процесс. Допустим, когда мы начали строительство, это уже было следствием взаимоотношений, которые формировались в определенной группе преданных в течение 7 лет. То есть, понимаете, преданные какое-то время делали что-то, потом у них еще, и в конце концов они дозрели до возможности жить вместе, вместе воспитывать детей, что такое делать. То есть это определенный процесс. В гуне благости все очень медленно накапливается. То есть это как, знаете, как гумус. Мне нравится это сравнение с плодородным слоем. То есть его очень медленно создавать, вот этот плодородный слой в земле, от которого все растет. Да? Камни-то набросать легко. А вот попробуйте гумус создать. На это годы и годы уходят. А иногда столетия вообще уходят на создание этого гумуса. А вот разрушить его очень легко. Вот поэтому строительство общины, оно невозможно вот реально вот такой настоящий, полноценный, без этого гумуса, понимаете, без вот этой вот, без этой нравственности, без культуры, без вот этих традиций. То есть все вот эти вещи не переплетаются, и появляется ткань такая очень тонкая, ткань общества, такая нервная система, что ли, общества, да? И на ее формирование идут годы. Но что мы сейчас можем сделать? Нам нужно работать со своим пониманием, и когда Кришна создаст необходимые условия, нам просто придется это делать. Мы будем это делать, у нас получится, потому что у нас будет правильное понимание. Да. А у нас вообще время какое? Я хочу определиться. Секунду, уточним этот момент. У нас какое время? Подходит к концу, понятно. Да хоть 10, хоть 20, какая. Вы подняли целый пласт, который я, собственно, хотел начать разгребать завтра, с вашего позволения. Это больше касается следующей нашей темы, отношения учителя-ученика, наставников, эти все вещи, лидеров, руководителей общества. Это большая тема. Мы фактически сейчас не сможем ее даже обозначить. Поэтому будьте хозяевами этого вопроса. Завтра продолжим, да? Спасибо, Вайшнава, за терпение. Шрила Прабхупада ки джай. Вайшнава Санга ки джай.